Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами это час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 1 февраля. Сегодня говорить будем вот о чем. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило в своем телеграм-канале, что в ночь на 1 февраля воины спецподразделения группа 13 уничтожили ракетный корабль «Ивановец» Черноморского флота Российской Федерации. По словам ведомства, операция стала возможной благодаря сотрудничеству с Министерством цифровой трансформации и платформой United24. Также в ГУР обнародовали детали. Катер патрулировал Черное море вблизи озера Донузлав в Крыму. Из-за прямых попаданий в корпус катер дал крен на корму и утонул, а его цена составляет 60-70 миллионов долларов. По предварительной информации, ГУР, поисково-спасательная операция в районе инцидента, ничего не дала оккупантам. Вид оружия, из которого украинский спецназ потопил «Ивановец», не уточняется. Украинское издание «Милитарный» рассказало, что этот катер был спущен на воду в 1989 году на верфи Средненевского судостроительного завода в Санкт-Петербурге и был предназначен для борьбы с надводными целями противника. Для этого он имел на борту, в частности, 4 пусковых установки для противокорабельных крылатых ракет П-270 «Москит». В российских пабликах уже пишут, что именно детонация этих ракет в результате удара вооруженных сил Украины и привела к потоплению корабля. В студии сегодня поговорим о том, как ГУР удалось поразить очередной корабль Черноморского флота Российской Федерации. Что малый ракетный корабль «Ивановец» делал вблизи озера Донузла в Крыму? И какую стратегию взяли ВСУ, регулярно атакуя военные объекты России на полуострове. Также мы разберем подробнее новую реактивную бомбу GLSDB от Boeing, которая должна скоро появиться в распоряжении украинских войск. И в прямом эфире расспросим военного под Лиманом, что сейчас российские войска предпринимают там. С нами сегодня будут капитан медицинской службы бригады гвардии наступу «Буровий» Андрей Гук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук и дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире, писать на наши Viber и Telegram. Их номер +38 095 151 9505. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Самые интересные вопросы и мнения озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если еще не подписались. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Для начала давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. К северо-западу армия Украины отбила атаки на Богдановку и Ивановское. К югу – на Клещеевку и Андреевку. Авиаудары. Часов Яр и Нью-Йорк. Западный край Донецка. Агрессор атаковал Первомайское и Невельское на южном фланге и саму Авдеевку. Про боевые действия на севере второй день сообщений от Генштаба нет. На Маринском участке отбиты новые штурмы Новомихайловки, Красногоровки и Георгиевки. Дипстейт говорит о прогрессе войск РФ к северу от Новомихайловки. Авиаудары. Авдеевка, Александрополь, Очеретина, Новомихайловка, Водяная, Лиман, Кременная, Купянск. Украинские защитники отбили в эти сутки штурмы Синьковки, Тернов, Ямполевки и Торского. По данным Дипстейт, на восток от Тернов есть продвижение россиян. Авиаудары. Колодезная, Кисливка, Синьковка, Надия, Терны, Серебрянский лес и Белогоровка. На юге Донецкой области агрессор, по данным Генерального штаба, атаковал Золотую Ниву. Дипстейт говорит о продвижении агрессора севернее Приютного. Авиаудары. Урожайная и Старомайорская.
Ну и к нам с Лиманского участка фронта присоединяется капитан Андрей Гук, медик бригады «Буровий» Нацгвардии Украины, нейрохирург. Андрей, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, приветствую всех.
Андрей, мы вот только что видели краткую сводку по сообщениям украинского генштаба и проекта Deep State. Ну вот направление, на котором вы сейчас находитесь, Лиманское, как горячее отмечено. Расскажите, что вы видите непосредственно на месте?
Я бы сказал, что это не просто горячее, а найгарячіша точка зараз. Оце весь Купинск-Лиман. В зв'язку с тем, что я розумію так, что за будь-які за будь-якої можливості, незважаючи на будь-яку втрати, ворог хоче стратегічну перемогу. Стратегічну тим, що це обов'язково Слов'янськ, це обов'язково це обов'язково Святогірськ, ті, які деокуповані були свого часу. І це пов'язано з тим, що сюди понад 15 штурмових бригад ворогом перекинуто з усіх напрямків фронту для того, щоб завдати максимального, я б сказав, такого морального навіть. Не стільки фізичного, стільки моральної якоїсь переваги. Вони, це ми знаємо по розмові з полоненими, це зовсім вже не ті полонени, які були. Це мотивовані люди, які вважають, що вони роблять правильно. І, на жаль, немає зовсім навіть предмету з дискусії. Немає про що дискутувати. Вони вважають, що вони роблять правильно.
Андрій, 15 бригад – це лиманське направлення, да?
Да.
А що це за пленні? Да, продовжайте, пожалуйста.
Так. Ну, це, на жаль, з обох сторін іде дуже така тактична і позиційна, дуже серйозна боротьба. Є різні форми оборони. І завжди нас вчили, і ми так думали про оборону наступом. Це не працює, оскільки перевага, на жаль, ворога суттєва у озброєнні і в кількості особового складу, живої сили, то, звичайно, поки що мова не може йти з нашої сторони ні про який наступ або контрнаступ. Мова йде про активну оборону, максимально виснажити те, що нам заважає утримувати наші позиції для того, щоб отримати час і отримати ресурси, яких це не секрет, їх не вистачає. Давайте не будемо розповідати про рожеве фламінго і знімати рожеві окуляри. Ситуація є дуже напружена.
Андрій, а як виглядять от ці атаки, о яких ви зараз говорите? Я всім задаємо це воєнним питанням на місцях.
Ну, йде аеророзвідка дуже потужна дронами. Іде після цього дуже серйозна артпідготовка. І саме небезпечне і саме страшне – це керування авіабомби. На жаль, від керованої авіабомби ефективного засобу протидії цієї керованої авіабомби поки що немає. І, на жаль, дуже багато наших побратимів гине, власне, враховуючи те, що вона має дуже серйозну, потужну вбивчу таку силу.
А потім штурм піхоти?
Навіть не штурм піхоти, а дуже багато бронетехніки. Це, мабуть, перевага суттєва, не буду казати яка, щоб не підігравати ворогу, але суттєва перевага і, звичайно, перевага в особовому складі, перевага в кількості. Тому що так, як вони хвиля за хвилею наступають, розуміємо про те, що їх багато. Бо якби не було резерву, якби не було запасу, так би не наступали. І враховуючи, що кожні 15, 20, 40 годину і так з кратністю 15-20 хвилин до півгодини відбуваються наступи, в них дуже багато ресурсів. И это, конечно, выснажает, в первую очередь, морально.
Андрей, можете немножко поподробнее о пленных, которых вам удается вот брать на направлении? Это мобилизованные, да, но, тем не менее, они хорошо подготовлены и мотивированы. И что значит, они пытаются достичь психологического преимущества? Что они рассказывают? Они пытаются запугать украинских защитников тем, что их там целая, ну вот, орда, да, находится на фронте?
Вони працюють по своїм методичкам. Методичка чітко вибудована, що їхня армія одна з найчисленніших, їхнє озброєння одне з найбільших і визнаних в світі. Їх ресурси безмежні, воювати вони можуть по часу в десятки разів більше, ніж може воювати Україна разом зі всіма країнами Євросоюзу, Європи і всього світу. По кількості навіть снарядів, ви знаєте, це поки що парадокс, який ми не будемо обговорювати, але по кількості снарядів, те, що є з неофіційних джерел, за один день витрачається з обох сторін снарядів більше, ніж витрачалося за тиждень під час Другої світової війни. Ви можете зрозуміти масштаби. Тому, як не дивно, Дефіциту як таких немає зброї і набоїв, але мотивація їхня полягає в тому, що Україна користується тільки західною зброєю, зараз вже тільки західною, із російської зброї залишилося не так вже й багато, але
теж. Пропадает связь у нас с Андреем Гуком. Давайте перенаберем его. Он находится вот на передовой, и можно понять проблемы со связью. Вроде бы восстановили вот сейчас связь. Андрей, слышите, видите нас?
Да-да. Тут мы закончили на том, что где украинская зброя, их мотивация? У вас нема украинской зброи. Вы воюете або российскую зброю, або західную зброю. Вы никто, и звати вас ніяк. Угу. Вот, и командири ваші добні, тому що ми знаємо, як вони себе поводять, як вони неправильно воюють. Така їх методичка, така їх мотивація. І, на жаль, це впливає певним чином деморалізуючи на наших бійців теж, тому що ще дуже небезпека, яка дуже гарна інформаційна. Тобто вони мають інформацію тої, якої інколи не мають наші командири.
Наприклад.
І інколи навіть думаєш про те, що десь на якомусь етапі в нас є проблеми з комунікацією, тому що вони раніше отримують ту інформацію, яку мали б отримувати ми.
А якого роду інформація, Андрій?
Інформацію про переміщення. Угу. Сама головна інформація зараз – це переміщення, це точки евакуації, тому що максимально націлено на те, щоб унеможливити евакуацію і зробити все можливе, щоб розуміти, в сучасному бою самий головний фактор – це фактор часу. І якщо ми протягом півгодини не можемо надати допомогу нашому пораненому, на жаль, ми його втрачаємо. І це ми прекрасно розуміємо. Так от робиться все для того, щоб вичислити, вирахувати точки евакуації і відсікти можливу логістику і евакуацію до цих точок з поля бою.
Тобто осведомленість у армії Росії о ситуації на лінії фронту хороша, да, на вашому участку?
Так. І ми завжди жартували про те, що вони наступали і користуються до сих пір картами ще з Радянського Союзу. В тому є сенс, тому що русла рік ніхто... Є тактичні певні речі, які ми зараз не будемо обговорювати, але русла рік і лівий, правий берег ніхто за цей час не міняв. А з тактичної точки зору, якщо зайняти певну висоту, то з неї можна меншими ресурсами покрити набагато більшим вогневим ураженням територію. І, на жаль, тут ми відстаємо, в тому числі за рахунок того, що в них дуже потужні реби. Зв'язком у нас завжди, і це не секрет, є проблема і з їхньої сторони, і з нашої сторони. Але інформаційно вони більш підготовлені. Це я точно можу сказати відповідально.
Ну, Deep State сообщает, что есть продвижение на запад от Тернов у армии России, это ваше направление, да, ну, то есть удается им потихоньку, но все-таки двигаться вперед.
Так, мы это знаем, и більше того, что розуміємо, триває певна підготовка, перелокація наших медичних служб для того, щоб бути більш підготовленими до отримання і надання медичної допомоги пораненим. Тому хочу сказати тільки одне, що кожен, мабуть, зараз має зрозуміти, що осторонь стояти і дивитися на те, як захищають наші воїни наші землі, і не брати в цьому участь. Я вважаю, що це неправильно. Кожен наш слухач повинен хоч якось, хоч чимось допомогти для того, щоб наша перемога, вона буде, була найшвидше.
Андрей, пару слов о вашем профиле. Какие сейчас самые частые ранения на фронте, с которыми вы сталкиваетесь?
На жаль, зараз, оскільки є уражаючим фактором, це осколкові поранення, то, звичайно, без засобів захисту взагалі неможливо зараз працювати на полі бою. Тому найбільші – це осколкові поранення, це застосування ворогом касетних боєприпасів і хімічна зброя. Це, звичайно, незвично, але вона є. Фосфорна і хлорпікил – це є отруєння. Це небезпечно, тому що токсичне вплив на нервову систему. І зараз дуже важливо – це холодовий фактор, холодова травма. Навіть при відносно низькій температурі, або високій температурі, маю на увазі позитивної, вище нуля, можливе обмороження. І це ми зустрічаємо в кожному кроці.
Спасибо вам большое. Спасибо большое вам, Андрей, за ваше время. Андрей Гук с нами был, капитан, медик бригады «Буровей» Нацгвардии Украины, нейрохирург вместе с побратимами. Андрей сейчас держит Лиманский фронт. Сегодня ночью в Крыму уничтожен большой ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России. Видео показало Главное управление разведки. Катер, судя по видео, поразил морской дрон. Операцию провело подразделение групп 13 ГУР Минобороны Украины. Позже военно-морские силы ВСУ сообщили, что катер этот принадлежит 41-й бригаде ракетных катеров России. Дальше подробнее поговорим об этом инциденте в нашем эфире. Но это не все происшествия на оккупированном полуострове. Прилет был возле аэродрома Бельбек, который сейчас использует российский 38-й истребительный авиаполк и тактическая авиация. Давайте посмотрим, что сняли жители Крыма.
Попали, ты видел? Да летят по Бельбеку, все. Ты смотри. Максима, забери, иди в какой-то.
Ну идите, будь ты мать.
Да мы-то взрослые, больше сориентируемся.
Не страх.
Ебаница, сколько три прилета было? Да вы три уже, четыре. Нет, попадание было три.
Два.
Представляю. И мы тут живем рядом. Ну, это вот где-то...
И вот там горит еще, он там видела где-то.
Вот где пожар, вот туда, возле пятиэтажки.
Да, вон там.
Я не вижу.
Вот тут пар, вон.
Так вон бинокль есть. А.
Минобороны России утверждает, что вечером 31 января Крым атаковали 20 ракет, но их, как всегда, якобы сбило украинское ПВО. Согласно сообщению, часть обломков упала на территорию воинской части, но на кадрах очевидца видно все же взрыв на земле. Корреспондент Крымреалии сообщал, что в Севастополе было слышно по меньшей мере 5 взрывов, а командующий воздушными силами Украины Николай Лещук написал, что аэродром Бельбек является местом постоянного базирования Севастопольской бригады тактической авиации Украины и, цитирую, украинские авиаторы обязательно вернутся на родной аэродром. Среди вариантов объектов, которые были поражены, осинтеры называют радиолокационную станцию и подземный командный пункт. Издание Defense Express также отмечает, что после удара по аэродрому Бельбек, который стоит на берегу моря, произошел оползень на береговой линии, а это прямо указывает на то, что как минимум часть этих взрывов была подземной. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд вчера во время визита в Киев подтвердила, что в Украину действительно направляются реактивные бомбы GLSDB. Напомню, что этот снаряд, который только что сошел с конвейера у компании Boeing, его даже нет на вооружении у армии США и вообще ни одной армии мира. Напомним, как вообще возникла тема с GLSDB для Украины.
О решении предоставить Украине так называемые «умные бомбы» стало известно еще в феврале прошлого года. Ракета GLSDB – новая разработка американской компании Boeing и шведской Saab. Этих снарядов пока нет на вооружении даже в США. Весь прошлый год они проходили испытания, и вот теперь в Пентагоне заявили, что готовы отправить оружие в Украину.
Как мы подтвердили в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного запуска в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности, финансируемой USAI. Однако из соображений безопасности операции мы не собираемся подтверждать конкретные сроки.
По данным издания «Политика», первая партия GLSDB может появиться в Украине уже сегодня. Один из американских чиновников рассказал журналистам, что это вооружение даст украинской армии, цитата, «такие возможности, которых еще не было». Согласно данным от разработчиков, новые бомбы стреляют на расстояние до 150 километров. Их могут запускать с уже имеющихся на вооружении в Украине систем «Хаймерс» и «М-270». В воздухе бомба разворачивает крылья и двигается к цели. Для точности внутри боеприпаса встроена навигация. Новое оружие также может преодолевать электронные препятствия. Украинские военные эксперты говорят, подобные бомбы помогут ВСУ поражать цели на расстоянии вдвое больше, чем имеющиеся у Украины ракеты для «Хаймарс», дальность которых составляет около 70 километров. О важности подобного оружия ранее говорил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Враховывающий, что у нас певный дефицит с снарядами, то стреляти на відстань 150 кілометрів, ну це точно краще, ніж на 20-30, як може це, ну до 40, там, плюс-мінус, як працює артилерія, ствольна чи реактивна система залпового вогню. Тому можна далі глиб руйнувати якісь військові об'єкти Російської Федерації вздовж лінії фронту, тому це ну, точно вже стане в нагоді.
Україна стане першою країною, де нове вооружение примінять на полі бою. В Росії, в свою очередь, уже готовяться к перехвату нових бомб. Хоча, согласно сообщениям Міноборони Росії, бомбы GLSDB на линии фронта российская армия уже сбивала весной прошлого года, когда первая партия снарядов еще даже не была произведена.
Итак, сегодня Гурминобороны Украины сообщила о том, что спецназу, а именно спецподразделению группа 13, удалось уничтожить ракетный корабль «Ивановец» Черноморского флота Российской Федерации. Эта операция, по словам ведомства, стала возможной благодаря сотрудничеству с Минцифрой и платформой United24. Также в ГУР обнародовали детали. Катер патрулировал Черное море вблизи озера Данузла в Крыму. Из-за прямых попаданий в корпус катер дал крен на корму и утонул, а его цена составляет приблизительно 60-70 миллионов долларов. Ничего не дала оккупантам и поисково-спасательная операция, которая была проведена сегодня в районе затопления этого катера, по информации ГУР. С нами Павел Лакичук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Я вот напомню для нашей аудитории, что вы можете принимать участие в нашем эфире, только что вы видели номер, +38 095 151 95 05. Задавайте Павлу свои вопросы, высказывайте свои реплики, самые интересные мы озвучим в нашем эфире, это Вайбер и Телеграм. Павел, как, с вашей точки зрения, бойцам ГУР удалось поразить очередной корабль, пусть и малый, да, но все-таки ракетный корабль Черноморского флота Российской Федерации, не уточнили в ГУР, с помощью чего это удалось сделать, но подсказку дали, я так понимаю, благодаря сотрудничеству с Минцифры и платформой United24. Что это может быть?
Это украинские морские дроны. В общем, мы все, наверное, уже все посмотрели то видео из камер дронов, которое выложила ГУРМО. Ну, очень интересно, кстати.
А чем интересно это видео? Да.
Ну, во-первых, это свидетельство о том, что уже не впервые морские дроны используются в качестве в тактике роя. В тактике роя, когда подобно была атака на Севастопольскую военно-морскую базу, применялись, но вот по одиночному судну, когда используется несколько дронов одновременно, такого мы еще не наблюдали. Ну и вот, собственно говоря, видно удары, последовательные удары нескольких дронов. Вот видно, бок уже развороченный предыдущим попаданием. И после этого заходит дрон еще и в корму. 3 или 4 дрона добивают одно судно. Это такая себе тактика роя. Она дает результат. Даже при том, что часть дронов может быть поражена огнем противокатерной, противодиверсионной защиты противника, но эффективность при этом очень высокая. Да, для этого нужно больше средств поражения, но и эффективность таких ударов говорит сама за себя. Насколько, почему это удалось? Ну, снова, опять же, кроме того, что применялось несколько средств поражения, которые действовали скоординированно. Операция, очевидно, была скоординирована с предыдущими ударами вооруженных сил Украины по объектам в Крыму накануне. Ну, фактически противника поймали врасплох.
По Бельбеку вы имеете в виду, да, вот эти вот удары?
В том числе и по Бельбеку, да.
И там РЛС-ка была еще поражена на территории
сначала,
Крыма.
Да, сначала для ударов авиационно-ракетных необходимо было положить, так скажем, средства ПВО и средства наблюдения противника. С этим мы успешно справились. После этого было нанесено ряд ударов по объектам, в том числе по аэродрому Бельбек. Напомню, что на этом аэродроме базируется 37-й полк истребительный. Это те самые истребители, которые патрулируют воздушное пространство в северо-западной части Черного моря. И после того, как расчистили дорогу на подступах к врагу, было нанесено решающее поражение.
Это интересно, да, такая многоходовая операция, достаточно сложная?
Да, это не первый раз. Все операции, большинство операций авиационных ударов, дроновых ударов по Крыму, это сложная комбинированная операция. Каждая, причем тактика применения сил и средств каждый раз усовершенствуется, становится более многогранной. И это еще одна заслуга не только самих исполнителей, но и организаторов этих ударов.
Ну, тоже разъясним, да, то, что была уничтожена радиолокационная станция армии России и другие объекты, это позволило вот этим дронам подойти к вот этому малому ракетному катеру.
Прежде, для того, чтобы нанести ракетные удары по объектам в Крыму, нужно создать воздушный коридор, потому что ракетные удары, как правило, осуществляются либо крылатыми ракетами «Нептун» с нашего побережья, либо теми же ракетами «Шторм Шадоу» «Скальп», которые запускаются с воздушных носителей. Для того, чтобы носители вышли в воздушное пространство для пуска ракет, нужно зачистить, так скажем, создать коридор противовоздушной обороне противника. Вот для этого наносятся удары предварительные по средствам наблюдения, по средствам дальнего радиуса действия противовоздушной обороны. Предыдущие удары по Севастопольскому морскому заводу, по штабу Черноморского флота тоже предварительно за несколько дней и недель производились последовательные удары по средствам противовоздушной обороны на Таркан-Куте, в Евпатории, на Фиоленте. Но каждый раз приходится создавать такой коридор повторно, потому что противник их возобновляет. А удар по аэродрому истребительной авиации послужил еще таким дополнительным фактором для проведения успешной операции. Патрулировать Черное море в период проведения операции у россиян оказалось некому.
А мы видим, что пытался этот Ивановец пулеметами, которые на борту, сбить вот эти вот дроны надводные, но не удается как раз из-за вот этой тактики роя. Слишком много надводных целей, да, и он не знал, по кому стрелять.
Ну, безусловно, потому россияне усовершенствуют тоже тактику противокатерную, противодиверсионную, направленную противодействие наших морских дронов. Это боновые заграждения, это индивидуальная защита оборона катеров и кораблей, это применение вертолетов на патрулировании по маршруту, если уже выявлены эти морские дроны. Для этого либо тактические приемы применяют, в данном случае вот, атака роем, либо технические приемы. Мы уже слышали неоднократно о том, что уже создаются и готовятся к применению полупогруженные морские дроны, такие подводные дроны. Зачем это? Потому что вот как раз на последнем этапе, когда вот такие пулеметы и пушки стреляют по морским дронам, это наиболее сложный участок для них. 300-500 метров, 100 метров до цели, как правило, уничтожается большинство морских дронов. Если дрон полупогруженный в водную среду, там абсолютно меняются условия. То есть те артиллерийские и стрелкотня, которые применяются по надводным целям, он для них становится недоступен. Нужны гидродинамические какие-то средства поражения. Поэтому придумываем и новые виды средств поражения противника. Поэтому надо донатить на United 24, и я так делаю, и всех приглашаю.
Павел, а что там делал этот малый ракетный корабль «Ивановец» в Донузлаве? На какие надводные цели он там охотился со своими ракетами, москитами?
Ну, во-первых, западное побережье, юго-западное побережье Крыма, они относятся к, давно уже отнесены к сфере ответственности 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота, которая, ну, это их зона ответственности, где они отвечают в том числе за обеспечение безопасности побережья. Корабль мог быть на противовоздушном, на противолодочном дозоре. Напомню, сейчас у россиян крупные довольно учения проводятся в центральной части Черного моря. Кстати, под прикрытием учений могут быть и произведены удары ракетные калибрами по нашим городам, поэтому надо быть осторожными, ну, и внимательными, когда сообщают об большом выходе кораблей, в том числе носителей крылатых ракет, в море из пунктов базирования Черноморского флота. Ну вот, один из участников учения пошел на дно.
Я так понимаю, что он был и заряжен боекомплектом, да, вот этими ракетами противокорабельными, москитами. Они и детонировали, и взорвались. То есть он при полном боевом вооружении был.
Ну да, если корабль на боевой, то он с ракетами. Количество ракет может разниться, но не меньше двух, как правило. То есть у него он носитель 4 ракет, 2 побортно. На боевую, если корабль выходит, то 2 как минимум должны быть заряжены. Это минимальный комплект для боевой службы.
Павел, ну и в целом, чтобы подытожить вот этот инцидент, насколько вот такие вот малые ракетные корабли ценны, да, но мы слышали вот оценку от ГУР 60-70 миллионов долларов, ну тут же дело не только в деньгах, да, дело в функциях, которые он выполнял в составе Черноморского флота Российской Федерации. Как быстро Россия сможет построить новый, да, или чем-то заменить вот подобный корабль? Насколько он ценен?
Каждый корабль ценен. Знаете, у меня сегодня возник такой спор, не спор, но разногласия с коллегой, который сказал, ну а что там ударили по Бельбеку? Ну подумаешь, уничтожили 3 самолета. Там целый полк, там их 30, 3 это мало. Каждый самолет уничтоженный противника, каждый корабль уничтоженный противника, это минус 1 единичка, на какой-то процент ослабляет силы противника. Последовательные удары будем продолжать наносить, ну, это позволит рано или поздно выгнать Черноморский флот из нашего Крыма, обеспечить блокаду того же Крымского полуострова для дальнейшего его освобождения.
Это то, что Украина может себе сейчас позволить в условиях активной обороны, инициативы от армии России на линии фронта. Павел, сейчас уже мы слышим такие оценки и от западных военных аналитиков, ну и чиновников. Вот вчера в интервью Bloomberg министр обороны Эстонии Ханна Певкур сообщил, что, по его мнению, боевые действия могут несколько утихнуть в течение нескольких следующих месяцев, а более наступательные действия возобновятся в мае и июне, когда подсохнет земля. Ну и Кирилл Буданов Степанов тоже вот подводит определенные итоги и говорит о том, что Россия, скорее всего, не достигнет каких-то серьезных результатов в ходе своего зимнего наступления. Уже весной будет ход России. То, что мы видим сейчас, это определенный пик возможностей наступательных Российской Федерации вот этой зимой?
Не думаю, но да, погодные условия могут влиять на характер боевых действий, в частности, на применение, например, либо бронетехники массового, либо нет, на применение авиации и малой авиации, дронов в том числе. Погодные условия на это влияют. И конец зимнего периода, такой, вот такой сложный, конец зимы, начало весны, как и осенняя распутица, он, безусловно, свое влияние на характер боевых действий внесут. Но пока я не вижу, чтобы россияне снижали темп ударов. Очевидно, рано или поздно резервы у них могут истощиться. Но здесь в том числе у нас резервы истощаются. Тоже это определенный фактор. Есть трудности с комплектованием личным составом, есть трудности с боеприпасами, в первую очередь артиллерийскими боеприпасами, что обусловлено в том числе и с задержкой поставок от наших партнеров. В общем, характер боевых действий изменяется от того, какие возможности имеют на тот или иной промежуток времени стороны. И дай Бог нам выдержать эту вражескую навалу и рано или поздно с обескровью перейти в наступление.
А как вы считаете, оно возможно? И как вы думаете, что имел в виду Кирилл Буданов в интервью с западным журналистом, когда сказал следующее? Но их наступление еще продолжается, где-то в начале весны оно иссякнет полностью, сейчас ход противника, он закончится, я думаю, начнется наш. Это наступление украинском или что?
Ну, Буданов — начальник главного управления разведки. Это орган, который оценивает и изучает силы противника в первую очередь. И, ну, исходя из анализа наших аналитических органов разведки, департамента информационно-аналитического, соответственные выводы начальник ГУРМО и делает, предполагая то, что данными разведки высшее военное и политическое командование Украины воспользуется в полную силу.
Опубликовало издание «Проект Deep State» графику боевых столкновений за последний месяц, согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины. Вот попрошу сейчас редакторов показать эту графику. Там комментируют, как и прогнозировалось, после Восточного Рождества по восточному календарю Россия начнет активные боевые действия на многих направлениях. Пик активности стал на 18 января, когда россияне начали очередную массированную атаку на Авдеевку, ну и после этого резко упала интенсивность. Павел, это все погода, да, сейчас, ну вот такая она нестойкая, да, то распутится, то опять замерзает, и это влияет на ход боевых действий, а не из, я не знаю, изможденность вот российской армии, там дефицит техники и боеприпасов с их стороны.
В том числе меняется холода, ну правильно, от Рождества до Крещения по старому стилю, в самый холодный период, когда можно применять тяжелую технику. Можно посмотреть еще график, сколько вражеской техники было уничтожено, в какие дни. Ну, он коррелируется с общим числом применением противником тяжелой техники в боях или пехотными штурмами. Это там совпадение соответствующее есть. Что касается нехватки резервов, ну, на различных направлениях нехватка резервов вполне возможна. Но, с другой стороны, на таких ключевых направлениях ударов острой, ну, в общем, врагу удается компенсировать потери новым мясом.
Но сигналы есть позитивные для Украины. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Вот Американский институт изучения войны обратил внимание, что Кремль больше не предлагает амнистию заключенным, которым предлагает воевать с Украиной, а просто заставляет их подписывать контракт до окончания так называемой СВО. Это как раз сигнал о том, что этот ресурс, по крайней мере, зэки, да, иссякает у России.
Ну, я не знаю, скорее всего, там какое-то изменение стратегии использования этого контингента. Или это там привлечение какими-то ковришками, или наоборот, силой загоняя под ружье урок. Это скорее изменение вот стратегии вербовочной работы с этим контингентом, нежели появление дефицита уголовников в Российской Федерации.
Спасибо большое вам, Павел, за ваше время. Павел Акичук, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» был в нашем эфире. Я напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашей программе. Плюс 38-095-151-9505. Номер нашего вайбера и телеграма. Пишите свои вопросы, высказывайте свои мнения. К нам присоединяется дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко. Руслан, здравствуйте.
Приветствую, студия.
Руслан, ну сегодня случилось такое уже событие долгожданное достаточно для Украины. Лидеры ЕС сегодня достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Отметил, ну сообщил об этом президент Европейского совета Шарль Мишель. Особенно отметил Мишель, что решение было принято единогласно всеми 27 членами Европейского союза. Почему это важно, наверное, да, потому что ну, вот Венгрия там долго сопротивлялась принятию вот этого вот пакета, выдвигала разные условия, предлагала его каждый год продлевать, да, не выделять так сразу много. Ну и Мишель ответил следующее. Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что стоит на кону, подчеркнул Мишель. Ну и поблагодарил страны Европейского Союза, президент Украины Владимир Зеленский. Руслан, как считаете, благодаря чему удалось, ну, я извиняюсь, да, так скажу, уломать Виктора Орбана, проголосовать за этот пакет. Но очень долго он сопротивлялся, очень много условий сейчас выдвигал. Как удалось, как думаете?
Я думаю, что у этой победы есть имя. Это премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая три раза встречалась с Орбаном перед тем, как было голосование в зале, и вела переговоры с ним как раз о том, чтобы он не блокировал выделение помощи Украине. Почему она смогла повлиять? Потому что у Орбана есть стратегические планы, я бы сказал, даже у Кремля есть стратегические планы на Орбана, а у Орбана на выборы Европейского парламента, которые состоятся в этом году. И Европарламент, как вы знаете, в июле месяце уже будет обновленный. Так вот, считается, что в нем будет больше крайне правых и крайне левых в связи с тем, что масса кризисов, там, сформированных ранее Москвой, повлияли на то, что к власти приходят в Европе и популярными становятся крайне правые, крайне левые. Но, естественно, они будут представлены и в Европарламенте. Так вот, Орбан хочет присоединиться к группе консерваторов Мелони и возглавить вот это движение крайних правых, крайних левых для того, чтобы, как он говорил, менять Европейский Союз изнутри. То есть у него есть стратегия. И он готов пойти на какие-то тактические уступки временные для того, чтобы реализовать свою стратегию и изменить даже, может быть, в будущем внешнюю политику самого Европейского Союза. То есть торпедировать солидарность у него не удалось. Ему фактически блокировали эту возможность, это инструмент. Европейский парламент, как вы помните, принял решение о том, что его могут лишить права слова, но он не сможет пользоваться, ну, шантажировать Европейский Союз при голосованиях очередных. И второе, насколько я знаю, там речь шла о начале расследования в Европейской комиссии, которая задалась вопросом, какие были основания на то, чтобы перечислить Венгрии там, 10 миллиардов евро из фонда солидарности. То есть и по финансовой линии, и по политической линии над Орбаном был занесен такой, ну, можно сказать, политический и финансовый меч. Вот. Ну и плюс, как бы то, что мы обсудили, Мелани переговорила, очевидно, и Орбан решил пойти на тактические уступки. Поэтому в результате мы получили солидарное голосование, которое очень важно в данный момент, потому что мы не получили результатов из Соединенных Штатов, а это сигнал как раз и в Соединенные Штаты, и в Кремль одновременно. В Кремль поясняет, что никакой усталости у европейцев нету, что они готовы солидарно принимать решения по ключевым, важным, жизненно важным вопросам для Европейского Союза. А это ключевой, жизненно важный вопрос, потому что Европейский Союз не успевает подготовиться к большой войне, не успевает провести реформы, ему надо проводить расширение одновременно Европейского Союза, внутренние реформы и готовиться к войне, ну хотя бы там ВПК развернуть и инфраструктуру европейскую подготовить к этому всему делу. Вот Украина дает возможность, дает время Европейскому Союзу и возможность закрыть эти узкие места. Поэтому решение логическое, логичное. Вот, неприятное для Кремля. И в то же время второй сигнал пошел в Вашингтон. Теперь Вашингтон очень сужается маневр. Если европейцы уже взяли на себя такие обязательства, скажем так, проголосовали за помощь, как-то неудобно будет уже Соединенным Штатам не голосовать за эту помощь тоже Украине.
Руслан, поясните, пожалуйста, нам, о чем эти 50 миллиардов макрофина? Это деньги пойдут на что? И когда их Украина получит? Вот какие детали вот этого вот пакета? Что Украина получила, да, за что проголосовали страны ЕС?
Ну, прежде всего, это реформы в государственном секторе для того, чтобы Украина стала более крепкой в экономическом плане, становилась на свои ноги, потому что, естественно, финансовая помощь от Запада не будет вечной. Поэтому надо проводить реформы, и как раз в проекте договора о выделении этих денег будут заложены критерии, которые будут способствовать проведению реформ, в том числе там и в политическом, и в экономическом направлении. И это сделает экономику более привлекательной. Плюс несколько механизмов там предусмотрены, которые, с одной стороны, перекрывают риски. Это перестрахование рисков. Понятное дело, что в Украине сейчас риски безопасности очень высокие. И вкладывать в страну, если вы не застрахованы там западными компаниями, никто не будет. А нужно развивать военно-промышленный комплекс для того, чтобы хотя бы сбалансировать тот потенциал, который есть у России. Поэтому для этого предусмотрен механизм на 8 миллиардов евро. И о нем заявили, что есть такой механизм перекрытия рисков, которые есть в Украине для бизнеса. И благодаря улучшению бизнес-климата планируется, и вот этому механизму планируется привлечь еще 30 миллиардов прямых иностранных инвестиций, которые, естественно, пойдут там в критически важные сектора. Ну, в первую очередь, я думаю, это проведение реформ, как мы сказали, и развитие военно-промышленного комплекса, потому что страна в войне. Второй момент – это покрытие, там три механизма, второй финансовый на 3 миллиарда евро – это покрытие процентов от кредитов. То есть фактически создается, ну, благоприятные условия для кредитования тех или иных направлений, критически важных там, для развития Украины. И вот эти два механизма, они будут способствовать в целом укреплению экономическому, ну и оздоровлению экономическому Украине, более активному развитию экономики.
Ну, в общем, можно сказать, что гривня будет более-менее стабильна, выплаты бюджетникам будут, ну и в целом украинская экономика, несмотря, да, на вот продолжающуюся войну, будет, ну, по крайней мере, не хуже, чем в 2023-м, да,
состоянии. Абсолютно. Плюс это дает прогнозированность для бизнесменов, которые, например, вкладывать будут там строить заводы в ВПК. Вы же не можете, если не прогнозированная ситуация, не подкреплена финансами, там не застрахованы, вы не можете вкладывать в большие предприятия строить, а это год, два, три, и плюс вы должны просчитать все риски, и когда вы начнете окупать свои инвестиции, которые вложили. Так вот, финансирование на 4 года вперед как раз и дает ответ на эти все сложные вопросы для бизнеса большого.
Я вот еще хочу вас спросить немножко о политике самого Виктора Орбана, потому что она действительно интересная. Вот, допустим, венгерское издание Директ-36 сообщило, что на закрытой встрече с венгерскими депутатами в марте еще прошлого года Орбан раскрыл свою истинную причину сопротивления вступления Украины в Европейский Союз, связанную с влиянием Соединенных Штатов Америки. Говорил Орбан о евроинтеграции Украины на так называемом Большом Совете ЕС, венгерском парламентском форуме, который собирается перед саммитом Европейского Совета. Совета, куда приглашают высокопоставленных чиновников венгерских, в том числе и оппозицию. И тогда источники вот сказали этому изданию, что Орбан сказал, что вступление Украины создаст новый центр силы в Европейском Союзе, в котором будут доминировать Соединенные Штаты, куда войдут страны Балтии, Польша и в меньшей степени Румыния. Давайте посмотрим на Беларусь. Там все еще могут произойти одна или две цветные революции, добавил премьер Венгрии. Объяснял он присутствующим на этом совете, что этот новый центр силы начнет угрожать влиянию более традиционных тяжеловесов ЕС, Франции и Германии. Руслан, ну вот такая, да, очень экзотический взгляд на мировую политику от Орбана. У меня такой вопрос, да, вот в Украине считается, что такой пророссийский Виктор Орбан, а он не совсем, да, он действительно, как, возможно, сказал Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, он более провенгерский, да, то есть у него есть, в принципе, свое видение, это не обязательно там союз с Россией, просто он, ну вот, боится того, что Украина станет новым центром силы.
Нет, это лукавство, он ничего не боится, на самом деле. Орбан смотрит на то, как укрепить свою власть, он заинтересован в продолжении и сохранении своей власти, прежде всего, внутри Венгрии, это действительно так. Для этого ему нужны деньги. Вот он деньги получает от Брюсселя, деньги получает от Москвы в виде непрямого финансирования там энергетического сектора и отсрочки по выплатам там и так далее. Все направлено на укрепление власти. А по поводу центра силы, он лукавит, он задействует уже любые аргументы. Сначала он говорил, что если принять Украину там в НАТО, это будет Третья мировая война. Потом он говорил, что Украина никогда не победит Россию, ядерную державу. Теперь он начал уже обращаться, скажем так, к Германии и Франции, то есть привлекать их внимание. Смотрите, может быть союз Украины и Польши, который перевесит союз Германии, перевожу с дипломатического на простой, то, что, как говорится, перевесит ваше влияние, значит, Германии и Франции. То есть он уже готов апеллировать кому угодно. При этом, при всем, он говорит, что это будет центр, значит, проамериканский, будет вредить проевропейским тенденциям. А сам стремится к налаживанию отношений с одним из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, постоянно хвалит его, там отправляет туда эмиссаров, поддерживает контакт и так далее с господином Трампом. А Трамп, в свою очередь, его тоже хвалит, но, правда, путает с президентом Турции, но ничего, говорит, что лидер сильный. Вот, поэтому это лукавство, это маневры, политические маневры на самом деле. Есть, конечно, такая мысль, как бы присутствует у европейцев о том, что страны Центральной и Восточной Европы, если они объединяются, то они становятся не второй скоростью Европы, Европа раньше была разделена, там Западная Европа и Восточная Европа. Вот считалось, что была такая концепция, что страны Западной Европы это первая скорость европейская, и страны Восточной Европы подтягиваются на вторая скорость. И локомотивами, конечно же, являются в Европейском Союзе Германия и Франция. И вот если вступает, значит, в Европейский Союз, Украина объединяется с балтийскими странами, Польшей и так далее, это новый центр силы. Туда будут перенаправлены финансовые потоки, там бурные развитие экономическое там и так далее. Ну, центр силы смещается, скажем так, от Германии и Франции к Польше и Украине. Да, есть такой, один из вариантов таких есть, но это не значит, что это будут проамериканские значит, страны. Влияние Америки и так есть сильное в Европе. Америка лидер вообще свободного мира, скажем так, демократических стран свободного мира. Поэтому, ну, естественно, ее влияние есть и в Европе. Поэтому Орбан пусть не лукавит, он сам ищет связи с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы усилить свои позиции в Европе.
Руслан, а действительно начались, да, в ЕС дискуссии об Украине и Европейском Союзе? Это уже не какие-то там политические, ну, обещания, да, или завтраки для Украины, а реальная дискуссия и подготовка вот этого объединения к интеграции Украины?
Да, совершенно верно, потому что в нынешней вот этой геополитической ситуации такой турбулентности Европейский Союз проводил анализ, ну, Германия проводила анализ, Министерство иностранных дел Германии, оно проводило там министерскую встречу, привлекало экспертов, мне кажется, осенью, там, в ноябре, если я не ошибаюсь. Как раз перед заседанием Европейского Совета в декабрьском такая широкое совещание было, think tank площадка была, где приглашены были все аналитики, так сказать, и они рассказывали о рисках, с которыми может столкнуться Европейский Союз. Так вот, рисками были определены дальнейшее не расширение Европейского Союза. Вот балканские страны, это южное подбрюшье Европейского Союза и восточный фланг, Украина. Если оставить все как есть, то риски будут еще больше и на восточном фланге, и в южном подбрюшье. Поэтому за счет поглощения Украины и поглощения балканских стран уменьшаются риски. И поэтому было принято решение о расширении, что тянуть дальше некуда. Некогда играться там в восточное партнерство и другие вот эти вот организации, площадки, которые были международные, а надо действительно предпринимать, если обещали, надо двигаться, расширяться. Но в это же время европейцы понимали, что это будет фактически вызов или брошенная перчатка, или ответ, скажем так, на брошенную перчатку Москве. Москва в 2021 году, в декабре, словами Рябкова, заместителя министра иностранных дел России, она же бросила ультиматум Западу с претензией на свою сферу влияния как раз в Европе. Это линия, если помните, 1997 года. А это страны Центральной и Восточной Европы, которые являются уже членами ЕС и членами НАТО. Так вот, Европейский Совет решением своим в декабре, 15 декабря, декабря 23 года ответил нет, решительное нет Москве и сказал, что Украина это независимая суверенная страна, она вправе присоединяться туда и к тем союзам, которым она пожелает. Открыл нам фактически, дав зеленый свет на начало переговоров с Европейским Союзом. И вот это решение о помощи Украине, это уже, конечно, логическое, второе решение логическое, когда Европейский Союз подтвердил свою решительность, что они уже, им некуда отступать. Они ответили на ультиматум Москве, и они будут двигаться по линии поддержки Украины и интеграции Украины в европейские структуры.
Спасибо большое вам, Руслан. Руслан Осипенко с нами был, дипломат и эксперт-международник. Очень интересно было с вами пообщаться. Мы идем дальше. Минобороны России объявила о гибели французских наемников в Украине. А эти граждане Франции оказались живы. В Париже заявили о скоординированной дезинформации. Вот что удалось узнать об этом в бросе агенции «Франс Пресс».
16 января российская армия нанесла массированный удар по Харькову. Десятки жилых домов были разрушены, мирные люди погибли и получили ранения. На следующий день в Минобороны России заявили, что это был, цитата, «высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников».
В результате удара здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебное учреждение.
В ведомстве уточнили, что в основном это были граждане Франции. Позже в российских государственных СМИ опубликовали даже их списки, а в МИД для пояснения вызвали посла Франции. В Париже ответили, что в Украине французских наемников нет, точно так же, как и французских военных. А гражданские люди могут пойти служить в ВСУ. Один из таких добровольцев – Беранже Мино.
Российская пропаганда говорит, что мы наемники, но мы абсолютно не наемники. У нас есть контракты с украинской армией. Это первый важный момент. А второй важный момент заключается в том, что нам платят точно так же, как и украинским солдатам.
Беранже сейчас находится во Франции и с удивлением прочитал в СМИ, что он в списках, по версии российских военных, то ли погибших, то ли раненых в результате удара по Харькову.
Я не был в Украине несколько месяцев, с сентября. До этого я служил в вооруженных силах Украины, я все еще служу в ВСУ. Но у меня период отдыха после ранения, так что, находясь здесь, немного сложно одновременно находиться в Харькове, но я все еще очень жив.
Также в российском списке оказался доброволец из Франции по имени Франк. Он тоже говорит, что в Харькове его не было.
60 французов в одном здании, в одном отряде. Надеюсь, дети нас не будут смотреть, но это все равно, что верить в Санта-Клауса. Мы не сгруппированы вместе, и все это чушь. Я работаю с американцами, англичанами, бразильцами, канадцами, немцами, бельгийцами.
Франк рассказывает, что сейчас находится в Украине и продолжает воевать против российской армии.
Мы являемся неотъемлемой частью украинской армии, так же как французский иностранный легион является неотъемлемой частью французской армии. И я могу вам об этом точно сказать. Я был там несколько лет.
Военные ВСУ с французским гражданством, с которыми удалось пообщаться журналистам, говорят, что не знают, пострадали ли иностранные добровольцы во время удара по Харькову 16 января и были ли они там вообще.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа сегодня заканчивается. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Не забудьте подписаться на нас и в Ютубе, и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. Если хотите сказать спасибо нашей команде, которую вы видите сейчас на экране, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.